Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Нас ждет Шанхай.
Да, надеюсь, что мы попрощаемся.
Завершающая
часть. Да, надеюсь, очень сильно на это надеюсь. У нас осталось не так много, хотя говорить можно о нем бесконечно.
Угу.
В 1924 году устанавливаются дипломатические отношения, возникает консульство Советского Союза, и тут же вокруг этого консульства, прямо с 1924 года, начинается столкновение между… Тогда уже появились симпатизирующие Советскому Союзу иммигранты. Вот те люди, которые приплыли, приехали, приползли, которые, в принципе, не должны ничего теплого и светлого испытывать к стране, которую они покинули, но что-то их заставляло, ой, огромное количество разных причин, и финансовые, и эмоциональные, и какие угодно. Ну, были люди, которые понимали, что на одной зоологической ненависти к стране, которая тебя не поняла, а ты не понял новую страну, на одной этой ненависти жизненную стратегию построить невозможно. 13 июля 1924 года прямо напротив генконсульства произошла массовая драка между русскими, белыми русскими, ну и будем…
Условно красными.
Красными русскими. Полиция…
И те, и другие жители Шанхая.
И те, и другие жители Шанхая, и те, и другие с бэкграундом участия в гражданской войне на стороне белых. Вот. Происходит массовая драка. Полиция растаскивает протестующих, взаимоизбивающих друг друга. Но и начинается реально, русские делятся на два лагеря основных. Хотя внутри этих лагерей тоже происходило всякое, то белые, переодевшись полицией, значит, ловят и избивают красных, то красные, значит, поджигают место заседания, где должны белые собраться. Но постепенно те, которые красные, они попадают под сферу воздействия генконсульства. И, условно скажем, они перестают там вот эту вот какую-то там вендетту и все
бузить.
Бузить, да. Они начинают заниматься делом, об этом поговорим. А белые, они начинают сходить с ума. Реально. Можно заниматься бизнесом, каким бы то ни было. Можно быть успешным, но если в твоем сердце поселилась вот некая доминанта, да?
Ненависть,
злоба. Она тебя разъест изнутри, разъест. 7 ноября 1927 года. У нас десятилетие Октябрьской революции.
Угу.
Я уже отучился, к огромному сожалению, автоматически говорить «Великой Октябрьской социалистической революции».
Она была именно такой.
Она была именно такой. 7 ноября 1927 года баржа подходит с тыльной стороны консульства. На барже гроб огромный. На барже гроб, на гробу написано «коммунизм» английскими буквами.
Угу.
Потому что…
Хозяевам, чтобы было видно.
Там стрелы, звезды и пятиконечные, и другие звезды, черепа нарисованы. В общем, коммунизм – это смерть, ужас. И две фигуры. На одной фигуре написано «каторжник» с твердым знаком в конце, на другом написано «дипломат», вот, с одним лицом фигуры. То есть эти дипломаты, которые принесли нам коммунизм, это бывшие каторжники, фу-фу-фу такими быть, это все нехорошо. Консульство звонит, зона ответственности французской полиции, ну, полиции французской концессии. Французская полиция говорит: «Нет-нет-нет, это река. Вызывайте водную полицию». Была водная полиция. Вызывают водную полицию. Водная полиция приплывает, и начинается обычное издевательство. «Отплывите, не имеете права, у нас пикник». А, и водная полиция уходит. Мы снова звоним, водная полиция снова приезжает. «Отплывите, не имеете…» Вот это вот вся эта штука происходит. В 11 часов, это с утра все было, да, в 11 часов толпа собирается уже у ворот генконсульства. Летят камни, летят шайбы, прощи там запускают. В общем, окна, звон, то все, визг, писк. Люди разрывают красное знамя, люди повязывают красное знамя на собак. Толпа сначала 200, отчеты сохранили. Сначала 200, потом 500, потом по 1000 человек. Ну, это процентов 25 от взрослого русского населения Шанхая. Ну, то есть все собрались, и это все не случайно. Тут, значит, из консульства, я уже, тут у меня начинаются любимые мои, так сказать, эпизоды, вылетает что-то, напоминающее гранату. Я думаю, это граната и была.
Я практически уверен. Да. Так.
Толпа, она все-таки довольно опытная.
Взрыв?
Нет, ну, не взорвалась. Некий предмет не взорвался. Толпа, значит, предварительно залегшая и разбежавшаяся.
И откатившаяся.
Да-да, снова собирается. Убили собаку уже, которая, значит, эту окровавленный труп собаки полурастерзали, забрасывают уже.
Собака сторожевая была или что?
Вот этого не знаю, кстати. Наступает вечер, 18:30, они расходятся. Это вся вот там женщины, которые там, ну, в общем, там безобразная вся эта такая сцена. 18:30 люди уходят на панихиду, посвященную жертвам большевизма.
Угу, как все знакомо.
После 18:30, помолившись доброму Боженьке и вспомнив жертвы большевизма, толпа уже вооруженная.
Толпа христиан.
Толпа христиан. Уже вооруженная, движется к консульству. Уже
решить
вечер.
Вопрос окончательно.
Решить вопрос окончательно. Выбивает дверь, проникает внутрь консульства. И здесь вот этот Грибоедов наоборот.
Угу.
Вот, боковая дверь консульства распахивается, оттуда люди, и из окон открывается стрельба. Советское консульство открывает огонь на поражение.
Вот это да.
Двоих сразу, пятеро раненые, пятеро, которых подобрали.
Угу.
Сколько там на самом деле советская дипломатия
завалила и подранила, да.
Мы не знаем, по счастью. Ну, вот опять же вспоминаю Грибоедова. Грибоедов, представляешь, вот распахивается дверь российского посольства в Тегеране, оттуда вылетает Грибоедов и прокладывает кровавую дорогу к Шахскому дворцу. Вот это вот. А так он погиб героически и все прочее. И тут есть такой момент один. Мы с тобой накануне кое-что вспоминали по поводу французов и Москвы. Вот у нас погиб Александр Сергеевич Грибоедов. Погибло почти три десятка сотрудников российского посольства. Шах извинился, Алмаз-Шах, все такое прочее. Его внук, который приехал в Петербург, очаровал решительно весь петербургский свет. У него безумно красивые глаза, он безумно красиво поет, тонкий, изящный юноша. Композитор Глинка записывает его персидские песни, и они войдут в Ивана Сусанина. Да. И весь... Все, мы забыли, но подвиг Грибоедова. А что с телом-то Грибоедова? А что с телом погибших сотрудников русского посольства? А их в свое время персы оттащили и сбросили в ров, и забросали всякой ерундой. И вот у нас проходит 5 лет, 10 лет.
Я думал, его увезли. Там же
его опознали, да, да,
Грибоедов.
Да, да, да. Его опознали и увезли. Угу. Вот, а остальные лежат во рву, никому не нужные, потому что они не аристократы, не дворяне в массе своей, ну, не русские, во всяком случае. И пускайся там. И только 5-й или 6-й по счету посланник на свои деньги их достал и хотя бы похоронил. Частная инициатива. Министерство ему отвечало: не до того, не надо ворошить.
Мощно.
Не надо ворошить. Не надо. И вот человек, хоть и немец этнический, он взял и их похоронил, предал их земле. Не будем о грустном.
Но тут вернемся в Шанхай, а там как, чем закончился этот шабаш?
Ну, тут, по идее, там надо было, конечно, что-то делать с консульскими сотрудниками, но в это время, это уже у нас 27-й год, была до этого весной 27-го года, была шанхайская резня, Чан Кайши вырезал коммунистов, и все такое прочее. 7 ноября, значит, вот это вот консульство ответило, огрызнулось свинцовым, значит, плевком. В декабре, 13 декабря 27 года, Чен Кайши на встрече с зарубежными корреспондентами объявляет о том, что Гоминдан разрывает отношения с Советским Союзом, разрывает вообще отношения с коммунистической партией, и консульство, сняв флаг, покинуло Шанхай. До начала, ну, потом будет в 29 году Советско-Китайская война, ну, это вот столкновение на линии КВЖД. Китай на долгое время становится из зоны российского влияния, а потом из зоны советского влияния, из зоны коммунистического влияния, он становится нашим, ну, прямо скажем, врагом довольно надолго. Что у нас? У нас происходит продолжение вот этого всего столкновения между красными и белыми. В начале 30-х годов дипломатические отношения восстанавливаются, снова заезжает консульство, и здесь начинается продолжение блокады нашего консульства. Теперь, значит, 7 ноября 1934 года белые эмигранты, они так отмечают, они становятся на колени, тут уже начинается эпоха перформансов. Они становятся на колени, одна женщина, залив себя краской в виде крови, лежит, сложив
руки. Бандера стайл.
Вот, эти стоят на коленях, исполняют «Боже, царя храни» и заставляют всех прохожих снимать шляпы и тоже становиться на колени. Естественно, прибегают наши с тобой любимые сикхи с палками.
Приводят в чувство.
В этот раз из консульства почему-то пулемет Максим не вытащил свое тупое рыло, чтобы помочь нашим братьям сикхам. Поможем неуловимым. Да-да-да. В общем, обошлось пока без этого. Но, ну, много разных эпизодов. Я все по поводу прессы, я же все ее. Почти всю ее прошерстил. В 1936 году останавливают автомобиль. В автомобиле сидит Александр Розенбаум.
Другой.
Надеюсь.
Да.
Надеюсь, что другой.
Ну, 1936 год, вот. Да.
Его убивают, потому что он имел. Ну, его почти убивают, он умрет чуть позже от последствий ранения, потому что он ходил в это наше советское консульство. И, значит, по мнению белотеррористов, он является агентом коммунизма. Значит, надо остановить его машину, там его семья сидит.
Да.
И на глазах семьи расстрелять, значит, вот. Начинают использовать томиганы.
Замешана офицерская честь, белые офицеры, да, благородные люди.
Да, да, да. Тут начинается очень много шпионского. И тут уже я вот уже ничему не верю, то, что там пишут вот эту всю эту историю. Угу. Ну, все разведки мира уже в Шанхае. Главная, конечно, это японская разведка. Вторая, как я понимаю, это советская разведка. Естественно, гоминдановская, контрразведка и разведка. И, естественно, шпионы и дилетанты, но тоже любители этого всего дела со всего мира. И тут начинаются какие-то странные такие штуки. Смотри, у нас есть такое в Советском Союзе, есть такой центросовет. В этом центросовете есть химический отдел. Занимается он закупкой разного химического оборудования для страны, которая реализует уже вторую пятилетку. И вот там есть человек по фамилии Моррисон.
Не Джим?
Да. Брат Александра Розенбаума, Джим Моррисон, брат-близнец. Этот Моррисон бежит и говорит, что выбрал свободу. Мы его объявляем в розыск. Полиция говорит, на основании чего? Мы говорим, он 25 тысяч долларов украл и занимается каким-то мошенничеством, то есть все. Моррисона арестовывают на квартире у резидента, ну, при выходе из квартиры, судя по всему, резидента британской секретной службы. Волокут его, так получилось, что советские граждане, тогда, ну, работающие в консульстве, тогда они не занимались тем, чем они сейчас занимаются, а занимались активным продвижением интересов страны. Они начали яростно фотографировать. Кто-то им стуканул, что будет этот арест. И они вот этими вспышками, шух, когда там лампочки аж чуть ли не взрываются, они это фотографируют. То есть, и поэтому Моррис, вместо того, чтобы его отпустить потихонечку, его, значит, волокут в суд. Вот. Ну, то есть сначала в узилище, там, значит, следственные действия. Консул каждый день прибегает, потому что это советский гражданин. Мы обязаны обеспечить ему консульскую помощь и все такое прочее. Вот. Моррисон бледнеет с лица, потому что консул, так сказать, приходит, а за консулом стоят два очевидных помощника консула по особым вопросам. В общем, Моррисон в конце концов организует фактический побег, но перед этим суд приговаривает его к тому, что он, в принципе, не виноват, и 25 тысяч он не крал. Но его приговаривают к штрафу в 3000 долларов. И вот советский начальник, замначальника шанхайского филиала Центросовета по вопросам химической промышленности, не дрогнув бровью, достает 3000 долларов, советский гражданин, и вносит их в качестве, так сказать, исполнения наказания. После чего на машине того же самого британского, так сказать, специалиста, по другим вопросам, покидает пределы Шанхая. И больше мы, по счастью, о нем ничего не услышим. Вот что это за история? Зачем я тебе ее рассказал? Я сам не знаю, зачем тебе рассказал, но просто чтобы мы поняли, что советские граждане совершенно спокойно приходят накануне сталинских репрессий. И, конечно, он спасся от кровавых сталинских упырей. Вот. Ведет какие-то разговоры, передает какие-то бумаги, потом бежит, его ловят. И он 3000 долларов, не моргнув, достает и уезжает в машине
в закат.
Да. Как? Дальше у нас
жизнь кипела.
У нас наступает 36-й год, вот, и заходит корабль, советский корабль, советский торговый корабль под названием, ну, в 1935 году заходил Север, оттуда убежал доктор. Ну, бог бы с ним, с этим доктором, он с самого начала не понравился, неинтересный. Убежал, короче, доктор. Что он будет делать в Шанхае, я не знаю. Советского корабля. Она заходит в следующий корабль. Вот, оттуда бежит механик Давыдов. И тут вокруг механика Давыдова начинается то, о чем будут даже писать Нью-Йорк Таймс.
Ничего себе.
Да.
И что же там?
Он кидается сдаваться с криком: «Помогите, я выбрал свободу». «Мистер Свенсон, прошу политического убежища». Ему, значит, начинают оказывать всю необходимую помощь. Но внезапно к нему заходит санитарка, увозит его, он оказался в больнице, потому что ему, ну, он как-то ногу сломал и что-то там повредил, а оказался он в этом самом Country Hospital. Абсолютно британская тема, чужие там не ходят, это британская больница. Она рядом с гольф-клубом, куда даже миллионеров не пускают, если они не англичане. Это же… По-моему,
да, это
же
понятно.
Это же клуб.
Да.
Вот заходит медсестра на какую-то там смену или на рентген, ну, в общем, она его укатывает, и Давыдов исчезает, как и медсестра. И тут начинается свистопляска. Этого Давыдова какая-то женщина увидела в окне советского зловещего консульства, где он, ну вот чисто 007, понимаешь, вот этот шпионская вот эта вот атмосфера, где он изможденный и избитый, она умудрилась рассмотреть, значит, на второй, ну, на второй этаж, заглянула вот так,
да,
в прыжке,
да.
Где увидела знаки, которые он ей подает, и тут же мгновенно, значит, наши белые, уже профессиональные протестанты. Я к чему это говорю? Потому что протест против злодеяний Советского Союза, он стоит один раз туда сходить, это превращается в твою профессию. Ты раз рабее и краснее взял денежку, второй раз тебе денежку за корсаж, в третий раз ты написал статью за денежку, в четвертый раз ты бросил убитую собаку в кон... И потом ты понимаешь, а это кормит неплохо. Уж всяко лучше, чем копать канаву или работать инженером. Можно просто приходить и протестовать. И вот наши белые товарищи, надев, значит, мундиры, вот, они окружают, чтобы не вывезли Давыдова, чтобы его, так сказать, не... Тогда никому почему-то не приходила в голову здравая идея, что Давыдова в консульстве можно было распилить на кусочки и спустить его в унитаз.
Мы знаем такие случаи.
Я более того, я... Нет, это более того, понимаешь? Тем более, что там уже центросовет и химотдел, да. Там же можно все организовать.
Просто... Уж если такие упыри, то это первое, что сделают, в общем-то.
Да по большому счету.
Плюс там речка рядом, все через канализацию идет.
Канализация у нас уже появилась. Ее не было, а в начале 30-х годов канализация появилась, и вообще у тебя на руках фулл-хаус.
И в подвале там должна стоять, как рассказывал Познер, портативная камнедробилка, в которую Берия спускал трупы школьниц.
Была еще версия про кровавый студень по колено.
Тоже, да.
Вот. И такой вариант.
Это пока камнедробилки не было.
Да, 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 да. Ну так вот, в общем, пикетирование. Полиция просит допустить в консульство. Мы, естественно, отказываемся. Вот. Начинается длинная история. В конце концов, Давыдов, подъехав в коляске мотоцикла к вотчману, ну, как сторожу одного из пакгаузов, передал ему письмо о том, что все нормально, у него все хорошо. Вот он сейчас в кругу друзей.
Разъезжает на мотоциклете.
В коляске. Да, то есть да. Кто-то же. А может быть, кто-то сзади, там, в плаще.
Да, да.
Вот,
да.
В общем, все нормально. Не ищите, всех люблю. До свидания. Спасибо за заботу. Давыдов навсегда покидает нас. Надеюсь, что у него все было хорошо. И здесь я должен тебе сказать: а что делало это самое советское консульство? Вот у нас консульство в Шанхае. Шанхай, бог его знает. В 1932 году туда японцы заходили, Гоминдан, который занимает двойственную позицию, по-прежнему французская концессия, по-прежнему международный сеттельмент, огромное количество белых эмигрантов. Вот сидят консульские сотрудники, ну, сотрудники Народного комиссариата иностранных дел. А чем они там занимаются? А я тебе скажу, они занимаются гениальными вещами.
Например?
Они четко понимают, как необходимо из белых эмигрантов, из детей белых эмигрантов, из вот этой всей, прямо скажем, публики, которая не любит Советский Союз, как необходимо эту группу дробить, выявлять слабые места, куда давить и что делать.
Что нащупали?
Как детей.
Как действовали?
Детей. Так. У нас, естественно, существует, ну там огромное количество, у нас существует Союз русских мушкетеров для детей, подростков. Да. Угу. Вот у нас существует, естественно, движение русских скаутов, разведчиков. У нас, как всегда, скауты, дефис, разведчики, ну как бы пояснение. Угу. Вот. У нас там существуют разные белые соколы, вот. Ну в общем, там вот это вся тема. Что делают? Советское консульство. Оно организовывает молодежную организацию. Никакого коммунизма, никаких пионерских этих, никаких там «Зовитесь кострами», никаких горнов, ничего. Организация, которая обеспечивает участников этой молодежной организации, обеспечивает всем, всеми ништяками. Радиоприемники, радиодело. Ну, там много чего, книги, обувь, то все. И парень приходит, ну, такой, знаешь, вот дворец пионеров,
да,
при консульстве, и консульские сотрудники в свободное от работы время, ну, мы понимаем, как у них была работа на самом деле,
да.
Свободное от катания Давыдова на
мотоцикле
и поиски начальника химического отдела, вот. Вот там я реально там на уровне там каналов и канализации просто происходила чудовищная кротовая война, потому что выстрелы стучали и все на свете. Вот. Так вот, они обучают этому, 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 этому. Когда там появляется ребенок, там рано или поздно появится отец и мать. Посмотреть, чё как, а куда это он ходит. Если дети родители запрещают ходить, не ходи к ним, и так, это становится запретным плодом. Там организовываются курсы танцев, там, в общем, много чего организовывается. Жены консульских сотрудников обучают танцам там, и всему такому прочему. Там языковые курсы, там им заодно показали один фильм про Советский Союз, второй фильм про Советский Союз, показали стройки, радостные лица, потому что русские лица в Шанхае – это русские лица тяжело работающих чужих беглецов, которые здесь просто выживают, а здесь они видят Москву. Здесь они видят Днепрогресс, здесь они видят вот это полеты самолетов, здесь они видят своих ровесников, которые сидят за штурвалами там, и все такое прочее. Вот. И тут следующий шаг. У нас же Япония враг.
Угу.
Друзья мои, Япония пытается уничтожить наш Шанхай. Она в 1932 году собирается уничтожить. И все прекрасно понимают, японцы, они зашли в Шанхай. В 1932 году. Потом они из Шанхая вышли, но Шанхай окружен японцами. Японцы строят потрясающий комплекс казарм демонстративно. Казармы свои имели англичане, американцы имели свои казармы. Но там казармы такие, знаешь, территория, на ней такие одноэтажные, двухэтажные коттеджи. Миленькое такое заведение. Японцы реально строят трехэтажную фортецию, крепость. Она пустует. У Гаспарова есть такое стихотворение про пустующее помещение. Оно посвящено убийству Тиберия и воцарению Калигулы. И от имени римлянина написано: «На площадях доносы жгут, а тюрьмы пусты, тюрьмы ждут, а воздух в Риме свежий, а люди в Риме те же».
Те же, да, прекрасно.
Я это читаю всякий раз по утрам.
Кто вписал Руфуса Транквилла?
Да, да,
я. Зачем? Это не игрушки. Он богатый. Ну, горе Руфусу Транквиллу.
Там лепят вообще такой в этом сериале, такой какой-то такой прапорщик без фантазии. Мне его жалко на самом деле. Когда убивали Цезаря, все зависело от лепеда. У Лепида 2,5 легиона стоят в окрестностях Рима. Лепид мог ворваться и сказать: «Вы убили, а вы не уберегли. Крибли, крабли, крекс, пекс,
фекс». Блин, да.
Ну вот. Иногда я вот думаю, каждый из нас бывает в положении Лепида, когда у тебя есть возможность.
А ты не сделал.
А ты не сделал. А потом сидишь, тебе какую-то Северную Африку отгрызли при разделе империи. Там неплохо, там Карфаген был, там житница, там все что угодно. Но понимаешь, ёлы-палы, но все же решается не здесь.
А могло быть не так.
Я разменял на деньги мировую славу. Грустно, грустно.
Вернемся в
Шанхай. Вернемся в Шанхай. И вот у нас общий враг — Япония.
Угу.
И здесь уже китайцы, потому что впервые из советского консульства прозвучало: «Вставайте, люди все, необходимо». Вот. И вот, вот этот дворец пионеров при консульстве, родители подтягиваются, китайцы подтягиваются, и ты не поверишь, русские скауты, дефис-разведчики уже там, и они начинают выпускать на деньги консульства, ну, с помощью, они неофициальные эти деньги, они начинают выпускать совместный журнал, который называется, этот журнал, у меня есть два выпуска, «Психология современной русской молодежи». Потом второй номер вышел, уже просто «Психология русской молодежи». Этим журналом начинает интересоваться, ну, допустим, Нью-Йоркская ассоциация психоанализа. Этим журналом начинает интересоваться, ну, тогда было мощное направление реформирования педагогики.
Uh-huh.
Вот. И Хабах в рамках русского консульства создается интеллектуальный центр. Ты делаешь что-то для науки там, и так далее. Ну, это все безумно интересно. Добавок ко всему, тебя хвалят все. Дети начинают, эти дети, вот там, ну, это 36-37, в 37 году японцы второй раз по-настоящему заходят в Шанхай. Китайская часть Шанхая оккупирована, остается только сеттельмент. И тема антияпонская. Я не хочу демонизировать японцев.
Угу. Они в этом не нуждаются.
Абсолютно. Но крики доносятся оттуда. Япония выполняет для Китая ту функцию, которую нацистская Германия и вообще Германия выполняет для России. Это более развитые, более успешные, точно такие же люди, у которых, у тварей все получается, которые безжалостны, которые дисциплинированы, у которых нет коррупции, у которых порядок, у которых чистота, у которых то сё. С одной стороны, китайцы испытывают по отношению к японцам до сих пор ненависть, а с другой стороны, жадное желание так же. А вот бы у нас так же. Я сейчас вычеркну, с вашего позволения, слово «нацисты», то есть Германия для России. Вот Япония – это Германия для Китая. Ну и вот, вдобавок ко всему, китайцы, при всем они снимали изрядное количество реально героических и хороших фильмов, но они никогда не снимут фильм о том, как китайский бомбардировщик, пытаясь… Он вывалил бомбовый груз на ипподром, о котором я говорил давным-давно. И 600 с лишним человек на этом ипподроме погибли во время скачек. Пойми, что вот есть сеттлмент, есть там французская концессия, есть все, есть огромный китайский Шанхай. Японцы для того, чтобы взять китайский Шанхай, они не могут применять, я не знаю, крупнокалиберное оружие, ну, всю эту тему. Они не могут уничтожать квартал за кварталом, потому что прилетит. А там американцы, англичане, японцы тогда не могли с ними ссориться. Там кто угодно. Поэтому японцы, когда вот, они как-то пытаются деликатничать. Китайцы тоже пытаются деликатничать, но у китайцев не очень получается. Это я к чему говорю? К тому, что советское консульство становится очагом. Война пришла домой. Мы из гражданской войны приехали, только стали подниматься через кровавый пот. А война снова здесь. Куда нам дальше-то бежать? Куда нам идти-то? А у нас дети. И тут советская дипломатия, ну, прямо скажем, специальные службы, советская дипломатия, советская идеология говорит: ребята, ну куда вы дальше-то? Вам куда? Вам, ребят, реальная дорога домой.
На родину.
На родину. А мы вам показываем, что мы не зомбированные евреями, марксистами упыри. Мы не комиссары в пыльных шлемах. Мы точно такие же, как вы. Ваши дети с нами общаются? Общаются. Мы с ними общаемся? Общаемся. Мы совместный журнал делаем, у нас совместные походы есть, у нас уже и скауты, и это, и это. И вот тут у нас появляются первые, вот с этого момента, с 37-38 годов у нас появляются, это не пионерия, но очень близко, уже начинается…
Ну, пионеры – это же какое-то подразделение скаутов, да? Я правильно знаю?
Ну, не совсем, ну…
Да, да, да.
Итак, объединяет всех, война пришла, и это только начало войны, потому что…
Ну, а, извини, да. Еще вдогонку вопрос, а на скачках-то кто был, китайцы или европейцы?
Уже все вместе. Все в основном, вместе? Конечно, ну, учитывая процентное соотношение, уже, конечно, китайцы в основном.
600 человек,
Ну, там не то, что одной бомбой всех накрыл, он вывалил груз, понятно, что это не Lockheed, не B-29, это какой-то китайский бомбардировщик, я не знаю, какой модели. Вот. Ну, знаешь, когда на ипподроме я встану, ну, я так делать не буду, никому не советую, и петарду долбану, может возникнуть такая давка.
Человек 100 затопчут,
ну,
просто нас... затопчут.
Ну, помнишь, там в Англии, что ли, случилось в тоннеле этот кошмар?
Да, там... и у нас такое было.
Это ужасно всё. Советское консульство не боится участвовать в дискуссиях, которые устраивает не советское консульство, то есть смело выходит на вражеские площадки. Я вот о чем говорю. Разворачивается ожесточенная дискуссия. Может ли Сталин защитить Россию в случае войны? Кто-то умудрился пробросить повестку о том, что а давайте поговорим на эту тему. Может ли Сталин защитить Россию от немцев? От японцев, от кого угодно.
От кого угодно.
Вот. И выходят офицеры, бывшие белые, которые говорят, что, наверное, нет. Хотя Советы сделали очень много для укрепления обороноспособности. Конечно, немцы заборят, если они нападут. Это всем понятно, потому что большевики безбожные, они в церковь не ходят, а без этого, сам понимаешь, победа.
А Бог на стороне Адольфа Гитлера, как нетрудно догадаться.
Вот сейчас по этому поговорим. Вот. И выясняется, что в Советах идет модернизация. Советы, в принципе, одна из сил, с которой считаются англичане, с которой считаются французы. Они вот с Врангелем и Деникиным не считались, а со Сталином они считаются. Подписаны там, то есть, да и немцы тоже считаются со Сталином и все такое прочее. То есть происходит дедемонизация. Иными словами, нашей диаспоре, уже будем говорить диаспоре, какие там иммигранты, уже диаспора.
Да.
Нашей диаспоре говорят, что Сталин это, мы честно говорим, это не фунт изюм, давайте уж по-честному. Но для вас, мои хорошие, давайте будем практичными, да? Это выход, в принципе, нормальный. Если война сюда придет, в следующий раз японцы уже ничего стесняться не будут, уже никто ничего стесняться не будет, Шанхая может не стать, куда вы денетесь? Давайте то, давайте все. Следующая дискуссия там начинается, и в ней тоже участвуют советские представители. Допустим, интернационал – зло или типа, ну вот такая вот сила работяг, которые доведены до… И здесь советы выступают и говорят, ну посмотрите, как живут рабочие. Вот, вот тут, вот тут, вот тут, вот
так
тут,
должно тут. Быть.
Это вот нормально? Что они вот роются вот в мире абсолютного буржуазного процветания, когда вы же сами видите, что вы достигли своего предела, вы выше уже не прыгнете. Люди будут вокруг вас зарабатывать миллиарды, этих людей будет 2,5 человека, а рядом с вами будут тысячи, десятки тысяч, которые будут рикшами жить 4 года, получать отравление, умирать, сгорать и все такое прочее. Поэтому интернационал – это опасная, не очень приятная зараза, но с помощью которой, пугая которой мировой капитал, можно добиваться вполне практических вариантов. Потому что кто поддерживает забастовщиков? Интернационал. Не вы же. Итак, и в конце концов главная дискуссия – это уже вот 1939 год. В случае войны мы поддержим Советский Союз, или мы не поддержим, или мы предадим Россию, ну, в общем, вот такая,
да.
Расшатывается, размывается вот это вот…
Толково.
Вот эта вся петрушка, главное не бояться выходить на эти площадки, не жалеть денег, участвовать, что-то делать, потому что если ты не самоактуализируешься, а сидишь и только выходишь, зачитываешь, кстати, коммунике, а потом, значит, закрываешь папку и уходишь – это не дипломатия, это я более чем уверен. 28 июля 1941 года выходит программная, значит, ну, так сказать, декларация, такой там был Российский иммиграционный комитет, РЭК такой, который говорит о том, что нападение Гитлера на Советский Союз – это благодать Божия. Что наконец-то с крестами к нам пришли, чтобы спасти наши кресты и масса всякого такого.
Я смотрю, про начало войны-то все знали, кроме Сталина, как обычно. Все в курсе, что война будет, и только Сталин не знал. И был не готов.
Он прятался под столом,
да,
примерно полгода. А потом он так растерялся, что из Москвы не уехал.
Боялся.
А потом так испугался, что 7 ноября 1941 года, вот, чтобы ты понял, да, о чем я говорю, раз уж у нас Япония, да, Шанхай и все дела. 7 ноября 1941 года все прекрасно понимают, что Москва будет сдана. Невозможно удержать Москву. Дипломатический корпус эвакуирован, правительство эвакуировано, все эвакуировано. Москва будет сдана. И вот 7 ноября 1941 года. На мавзолее появляется Сталин. На мавзолее, естественно, рядом с мавзолеем стоят, они не уехали, все военные атташе стран, которые вот… В Куйбышеве был военный атташе, и в Москве был военный атташе. И в Куйбышеве был проведен парад, и в Москве был проведен парад.
На самой большой площади в Европе.
На самой большой площади в Европе. И что произошло? А произошло следующее. Японский военный атташе фигачит в Токио. Шифрованное сообщение.
Да им вообще все похер. Да?
О том, что цени. Советы демонстрирует истинно самурайский дух. Они просто так не сдадутся. Они будут сражаться, как и полагается, за каждый дом, за каждый угол, за каждый перекресток. И даже если Москва будет сдана, это ровным счетом ничего еще не значит. Они будут сражаться до смерти. Именно как мне хочется верить, я, естественно, подтвердить это не могу, но я считаю, что это было, может быть, небольшим, но решающим камешком на чашу весов. В Японии идет борьба, ну, всем известная, между флотом и армией, где начинать войну. Фракция адмиралов говорит, что воевать надо с Соединенными Штатами Америки. Фракция сухопутной армии говорит, что надо продолжать и начинать войну, доколачивать Советский Союз вместе с Адольфом. И вот сообщение о том, что Советы – это самураи, расстояние огромное, боеготовность. А кроме того, они уже собирают в чистом поле разобранные заводы, под бомбами разбирали заводы, на себе, на поездах, на себе дотащили, собирают и уже продукцию начинают потихоньку выпускать. Промышленность Советского Союза практически не разрушена. Генштаб Японии это учитывает. И вот они принимают решение. Я считаю, что так. Ну, мне так легче читать, что они летят на Пёрл-Харбор. Они переходят границу реки.
У реки.
Да. Демонстрация возможности и даже желания умереть по-самурайски – это 7 ноября 1941 года. На японцев это произвело впечатление. Для чего надо было? Для чего мы проводим военные парады? Лучше бы сидели бы и молились бы,
да.
Нон-стоп, 24/7, осеняя себя духовитыми перстами. 28 июля вот эта декларация называется «Обращение к русским людям», типа вот давайте помолимся за Адольфа Илоевича. И тут у нас опа, флотский лейтенант по фамилии Ланин, абсолютный беляк, абсолютный, он там чуть ли не Колчак, ну такая тема,
да.
Он, который никогда вообще не был замечен никаких симпатий к Советскому Союзу, ни к чему такому, никакому коммунизму, там, большевизму, этому ничего, он задает публично в газете, задает несколько вопросов. Называется «Вопросы русского человека». Первый вопрос. Откуда вы знаете планы Гитлера? То, что Гитлер принес нам свободу. Откуда вы знаете планы Гитлера? Под вопрос. Вы видели, что с 1937 года к нам приезжают евреи, которые уничтожаемы? Вы четко понимаете, что Гитлер не будет уничтожать русскую государственность при условии того, что он уничтожил государственность Чехословакии, он уничтожил государственность Польши, он фактически уничтожил государственность Франции и ряда скандинавских стран. Вы твердо уверены, что он решил царя, государя вернуть? А?
Я это, тут у меня недоумение сразу. Я вот читал произведение «Майн кампф», запрещенное. Естественно. Там черным по белому написано, по-моему, в 24-м году, чего он хочет и что он будет делать. Вы не пробовали читать? Нет? Вот интересно просто.
Для русского интеллигента читать? Да вы что? Что? За кого вы нас принимаете? Ну и потом, ты знаешь, ах, обмануть меня нетрудно.
Я сам обманываться рад.
Очень хорошо представить, что белокурые арийцы всю эту жидобольшевизию, значит, к ногтю, ага, и призовут нас. Ага.
Светозарных,
да, да,
джедаев.
Росичи, блин, да. Следующее.
И мы под хоругвами, да,
второе,
ступим. Да.
Второе, значит. А вы твердо? Второе, вот,
да.
Дальше. Слушайте, а вы реально в своем уме? Вот смотрите, вы обращаетесь к русским людям от имени Российского иммиграционного комитета и говорите о том, что мы должны поддержать Адольфа Гитлера. А вас не парит, мои хорошие, тот факт, что основная часть русских работают на англичан и американцев, что если мы не будем протестовать против вашего заявления, мы с ним согласимся, и наши хозяева нас просто тупо за нелояльность уволят, а и нас выкинут на улицу. Вы нас куда подводите?
Вот так открытие.
То есть мы сейчас слегка позигуем.
Да.
А наши хозяева, у которых отцы, значит, там, ну, Америка тогда еще не в состоянии войны, но всем уже, в принципе, все понятно. Потому что Америка уже включила режим ленд-лиза,
да,
и она просто снабжает Великобританию. Только на ленд-лизе они, собственно говоря, англичане и выжили вот этот кошмарный для себя 40-й год и первую половину 41-го года. Нас уволят. Кто будет кормить наших детей, горлопановые эдакие?
Хороший вопрос.
Да, и третий вопрос. Скажите, а поддержать Рейх – это что значит? Мы должны сейчас ворваться в советские представительства. А к тому времени не только консульство. Я так называю советское консульство.
Да.
Вот. Там представительство флота, там представительство банков. То есть там дофига уже. Шанхай – шестой город мира, да? Единственное доступное для нашей, скажем так, квази-интервенции. Ну, не в Лондоне же нам открываться-то. Вот. Мы должны сейчас ворваться туда, помочь. Мы должны ловить советских граждан. Мы должны избивать людей, которые воюют с Гитлером в Европе, ну, там, англичан ловить. Мы должны как помогать Рейху-то? Или мы должны что делать? Вы кукарекаете, мои хорошие, о том, что мы должны, так сказать, поддержать…
Вот занять этот... правильную сторону.
Да. А вот ответьте на этот вопрос. И дальше там все с этого момента русская эмиграция четко колется на пораженцев и оборонцев. Ну, это известная российская традиция, чуть что давать
да,
каким-то
да, да,
пораженцы, оборонцы.
И сейчас то же самое.
Да, и у нас, смотри, какая история. У нас начало, середина 20-х годов, даже какой, 27-й год, тысячи людей, ну, то есть там 25% трудоспособного населения штурмует консульство. Понимаешь, стрелять надо из револьвертов. А через 7 лет уже совместный скаутинг «Пионерия», а в 41-м году пораженцев, вот тех, которые говорили, надо, чтобы Советы проиграли, только тогда придет демократия, свобода, златоглавая, во имя…
Звон колоколов.
Позвольте у аналоя трижды склонившись… Ну, в общем, это. И оборонцы. Мы не коммунисты, мы ничего. Россия проиграть не должна, потому что если Россия проиграет, ну так получилось, России не будет. Это специфика России. Россия не может проиграть. Давайте мы хотя бы не будем, вот это вот те, которые оборонятся.
Хотя бы на стороне врага не будем выступать.
И что у нас происходит? Вот эта дискуссия, да, вот недавно они там ловили, стреляли, где Давыдов и так далее, а здесь они собирают за полторы недели 23 тысячи долларов и вносят его во имя нашей победы за две недели. Это только первые сборы. Причем люди приносят, ты не поверишь, я вот реально осталась сентиментальная баба. Я прям не то что плачу, но прям люди сдавали царские червонцы. Они с собой их притащили, как, знаешь, последние.
Да.
Как последний патрон. Вот они с собой, там, они с голоду умирали, они хоронили друг друга. Они это берегли, потому что нет-нет-нет, еще не край, еще не край. Люди сдавали золотые монеты, вот эти вот империалы и полуимпериалы. И таких сборов будет проведено несколько. 23 тысячи – это не такая, там 23 644 доллара было собрано. Это не такая, как прямо, там типа…
Миллион, да.
Так не миллионеров там среди нас, точно, по большому счету не было. Советский Союз объявляет упрощенную процедуру предоставления гражданства Советского Союза. Если раньше надо было, ну ты понимаешь, то теперь ты можешь оставаться в Шанхае, ты можешь не вступать и не присягать, так сказать, на верность ленинизму, сталинизму, не обязан возвращаться, не обязан декларировать свою. Если ты с нами, ты с нами. Вот и все. И тут у нас, смотри, какая штука. 7 декабря 1941 года японцы наносят удар по Пёрл-Харбору. Японцы Шанхай окружили, 7 декабря японцы атакуют английское военное судно и американское военное судно.
То есть определились со стороной.
Да. И все, все поняли, что нам, пожалуй, что оба-на. Потому что, значит, американский «Wake», японцы объявили ультиматум, они просто в реке стояли. Угу. Средний американский крейсер «Wake» и английская канонерская лодка, ой, я забыл, как она называется.
Неважно.
Не-не, она героическая. По-моему, «Petrel», по-моему. Махенькая английская канонерская лодка отказалась, приняла бой, была утоплена. Экипаж взят в плен, капитана потащили в концлагерь. Слава богу, он выжил. А большой «Уэйк» сдался.
Угу.
Во имя мира и добра. Мгновенно японцы входят в Шанхай, уже в европейскую часть.
Да.
Нифига, ты понимаешь, сформированные из прекрасных русских казачков охрана. Ну, понятно, что там бесполезно. Ну, в общем,
да.
Вошли. Тут же японцы, они тренировались и были к этому, так сказать, готовы. Тут же, значит, там он сохранился, бридж-хаус. Это первая, значит, тюрьма, которую японцы создали. Мама ее не помнит, а бабка фотографии, ну, у меня фотография дома лежит. Ну, вот, там, значит, на японском, на английском и на русском, что поразительно, написано: «Будьте вежливы и добры, о вас заботятся». Это прямо вот на стенах, просто вот на… это дом такой большой, вот на стене дом, на стене дом. Это не было какое-то кровавое вторжение вот этих кривозубых самураев, которые, размахивая, значит, там зазубренными…
Катанами!
Да-да-да, там поехали там резать…
Чугунными!
Нет-нет-нет. У моей матери остались удивительные воспоминания о японцах, потому что потом, когда вот эти герои Микадо… Моя мать росла сначала, когда она родилась, но она этого почти ничего не помнит, а когда бабка… вместе с моим дядей Валерой и с моей мамой вернулись в Советский Союз, мою бабушку после вот всех этих дел в конце 45, начале 46-го года, ее, как и многих людей, которые работали за границей, поместили на работу в Усвитл, управление северо-восточных исправительных трудовых лагерей. Главой Усвитла была молодая девушка Александра Гридасова. Я, вот ее я помню.
Угу.
Вот. Ну, уже не девушкой, но тем не менее. Она оставила по себе у меня сложные воспоминания. Она жила в Москве, уже, понятно, глубоко не молодая, глубоко отставная. Моя бабушка, значит, стала работать в этой системе. Я тебе могу сказать, Усвитл – это не про, так сказать, несчастных советских граждан и так далее. Усвитл в основном… Вот это 700 тысяч, ну там плюс-минус, вот этих вот заключенных, которые там работали. Основная часть – это японские пленные. У матери моей остались потрясающие воспоминания о японских пленных. Дядя постарше ее менее чем на год, ну так получилось. И няней у моей мамы был дедушка Семён. Заключенный у Светла, он топором двух комсомольцев у себя на селе. Вот, тогда…
Ни за что ещё.
25 лет дали.
Да.
Вот. Ну, там два судимых комсомольца, но тем не менее.
Угу, угу.
Вот, он был няней у моей мамы, у моей… ну как няней, он там варил.
Дядькой.
Да, очень… Савельичем.
Угу.
А так лагерь для вот этих самых японцев, он не был там, не было никакого забора, понимаешь, это…
Ну, куда ты побежишь?
Это 38 км от Магадана на северо-восток, поселок Ула, и вот там вот лагерь для военнопленных. У нас объявляли актированный день, ну, ввиду мороза, а японцы выходили на работу.
Почему?
Добровольно. Потому.
Работать надо.
Офицеры, кстати, моя мать прекрасно помнит, что офицеры Квантунской армии через двое-трое знали русский язык. Но, да, на уровне повседневного общения знали русский язык. Мой дядя, он вообще на японца похож, мой дядя. Именно вот на японца. Угу. Не на китайца, а именно на японца. Мой дядя там просто был кумиром. Ему там было 5, 6, 7 лет, 8 лет. Он там… Они ему поставили, это ему потом пригодилось в его дальнейшей службе, они ему поставили блестящий токийский выговор. А маме они, у меня даже сохранилось, они из каких-то веревок, из какого-то вот чего-то такого, они ей плели тапочки вот с этими, ну, типа носки вот с этим, да, раздвоенным, да, носом. Потом они ей сделали, это до сих пор хранится, коробочку для конфет. Это штука, из которой вот засыпаешь так конфеты, закрываешь крышку, и там только такое отверстие, вот так вот трясешь, и оттуда выкатывается конфета кругленькая, ну, дрожжи для дрожжей. Uh-huh, uh-huh. Это они вырезали из целого куска дерева, вот это вот всё. Uh-huh. У них ножи были и все такое прочее. То есть это какой-то особый такой мир. А я помню, что рядом с этим лагерем, естественно, его уже нет, но сопка-то осталась, и там стоит японская метеостанция, махенькая, привезенная. Ты не представляешь, это маленькие чашечки для дождевой воды, чтобы определять
количество осадков.
Да, там вот такое, все такое прям неимоверно красиво. Ладно, отвлекся.
Ваш... Когда-то давно я выписывал журнал, и японское фото, или нет, Япония, наверное, назывался, да, это уже когда излет Советского Союза, и там все время были фотки. Например, переноска для яиц из какого-то камыша, рогоза, я не знаю, из чего-то там вот такая штука, в нее там яйца вкладываются без всяких преувеличений, натурально произведение искусства. Я наши лапти не видел, как плетут. Но вот это там, блин, настолько ловкие, с таким,
ты знаешь,
бездна вкуса.
Я просто позволю себе эстетски уточнить, так, то, что лапти – это тоже, в принципе, установки для переноски яиц.
Несколько повыше.
Но, да, но на дольшее расстояние.
Я,
на дольше
нет, я их просто не видел. Наверняка тоже крайняя ловкость в плетении.
Ну вот, вот сразу видно, ты обнажаешь свое эстетское петербургское происхождение.
Как, а что делать?
Как ты не видел лапти, объясни мне, если я их даже видел.
Я видел дурацкие сувенирные, а нет, такие вот, чтобы носить, нет, не видел.
Я даже носил. Ну, я в экспедициях и во всем прочем мне дарили, я носил. Это неинтересно.
Не сомневаюсь.
Ну, ты знаешь, французы вот свои сабо, они просто выгрызали, да, из кусков дерева.
И ничего, не жужжали.
Блин. Давали девочкам, эти девочки надевали, и давали мальчикам, и эти мальчики, во-первых, придумали саботаж.
Да, вот, пихать сабо в станок.
А потом дробить хрупкие детали станков вот этими, вот, вот все эти пляски. Саботажник, саботьер – это тот, который… Человека может в месиво
затоптать, да.
А потом у них вот этот сават или сабат, ну вот этот
сават,
да. Сават.
Но ногами это... пинаться
в сабо.
А не знал.
В том-то и дело. Босыми ножками машут только в плохих фильмах про
такой-то, такой-то пнёшь там. Вот.
А если ты пинаться нужно,
а
в идеале. В кирзачах,
если, да, 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 да.
Очень хороши какие-нибудь ботинки нормальные, с твердыми носами. А босыми ногами пинаться – это не наш выбор. Нет, 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 нет. Ну так вот, и начинается следующее. Вот у нас Шанхай.
А они, вот, да, у меня вдогонку вопрос: а они хотели ехать домой, японцы из лагерей, или не хотели ехать?
Хотели.
Хотели, да. Но им же там плохо, они же предатели и всякое такое. Все равно.
Уже нет. В это время под МакАртуром, Япония. О, ну, забежим. Ну, вот у нас август 45-го года. 12-го, что ли? По-моему, 12-го. Впервые японцы услышали голос своего императора. То есть сначала звучала потрясающая пронзительная музыка. Потом зазвучал какой-то крик. Тут во время трансляции. Потом снова запустили Нихон Кимигайо, это гимн Японии. Вот. А потом раздался не очень громкий голос. Японцы в это время, они стояли на коленях лицом в асфальт, ну, в землю. Потому что объявили, что сейчас перед ними выступит Хирохита. Ну?
Угу.
Все бухнулись на колени и стали слушать. Это было очень короткое выступление. Он призвал императорские силы прекратить сопротивление. И более того, он сказал то, что он не божественный журавль, и что он имеет право ошибаться. Мы с тобой не так давно как-то мельком говорили о том, да, что властитель может делать все, что угодно, но он никогда не должен признаваться, что им совершены какие-то ошибки. Никогда. Особенно в стране, которая воюет. Ну так вот, а потом началось разное, в том числе и страшное. Значительная часть людей, которых видела моя бабка в этот момент, они вскрылись. Это не было вот это вот харакири, как у Мисимы в фильме. Видел? И не смотрите, умоляю. Пожалуйста. Там реально показано харакири. Реально. Я посмотрел. Не надо. Так вот, вскрывались не так вот, как вот это. Некоторые не сразу, а чуть погодя. Те, кто вскрывались сразу, они вскрывались ножами. А те, которых уже разоружили, они вскрывались заточенными консервными банками.
Кошмар.
Вот, потому что это отдельная такая тема. Японцы сдавались, когда закончилось выступление Хирохита, и японцы реально стали сдаваться в Шанхае. Они сдавались не советским войскам, советы не дошли до Шанхая.
Угу.
Они сдавались, да почти вот кому угодно, потому что очень скоро американцы выставили десант и стали сдаваться американцам. А не было американцев, они сдавались любым, кто носит не японскую форму. Одни сдавались там каким-то морякам, там, каким-то, я не знаю, латиноамериканским. Не суть.
Угу.
Они замолчали. Ну, это красиво, конечно, слишком красиво звучит. Они сдавались в абсолютной тишине. Вот не было смущенных хихиканий, эх, теперь, а что же дальше? Боже мой, нас предали! Не-не-не. Гигантское чудовищное молчание. Все вот такое вот наступило. Это вот бабка моя помнила всегда. О том, что горе бывает такое, горе неподдельное, когда даже кричать и биться бесполезно. Вот так.
Как говорил лейтенант Анода, а что вы не сдались? Император же сказал, это обман. Император не мог сдаться.
Иногда я завидую этим людям.
А вы не хотите пойти в лес? Там есть еще люди? Есть. Сколько? Много. Не хотите пойти им сказать, чтобы они… Да? Хочешь, чтобы я рассказал, что они 30 лет просто так в лесу просили? Меня там убьют. Никуда я не пойду. Молодец, Анода.
У меня один знакомый подслушал по телефону, как его молодые сыновья обсуждают свои планы на вечер. И он услышал: «Бери кеды, иди в лес». И дед сказал: «Никуда я с вами не пойду! Ни в какой, знаете, лес!» Придумали.
Подслушали.
«Бери деда, веди его в лес». Иди в лес, да. Что началось? У нас с тобой Шанхай, там, значит, англичане, американцы, у них все обалденно, потому что уже появились кондиционеры, холодильники, уже все отлично, да, страна воюет, но по-прежнему Шанхай долгое время назывался, плохое слово, на нас дети не смотрят, шлюха Азии. С ней интересно, уютно, она такая, ну, гейша Азии,
да, да,
по-разному, в зависимости от настроения. Ну, так вот, и тут японцы заходят, и этих людей начинают, ты не поверишь, выволакивать из их офисов, из их особняков, из их гольф-клубов, из их кантри-клубов, из их международного объединения любителей скакунов, и волокут 5 концлагерей японцы создали вокруг Шанхая, 4 лагеря для интернированных лиц и 1 лагерь для военнопленных. Лагеря, ну, сначала вот японцы зашли, сразу бридж-хаус, куда запихнули по списку, они же все уже,
да, сам понимаешь. Да, да.
Вот. Потом вот у нас возникают эти самые 5 лагерей, Ну, самый знаменитый – это Columbia Country Club с бассейном.
Концлагерь.
Сделали концлагерь. Это, наверное, был самый комфортабельный. Ну, японцы не называли это концлагерь, а они называли группа сбора лиц. Центр сбора лиц. Или центр гражданского сбора. Ну, чтобы вас не обидели, потому что ведь тут такое дело, враг не дремлет, он же будет сопротивляться, так сказать, взмаху божественного ветра. Вы что, смеетесь? Давайте. И вот Columbia Country Club, там с бассейном, все дела. И там, значит, вот американцы в основном там содержались. Потому что сегрегация, то есть, ну, сепарация англичан, вейпаджи там. Потрясающее вообще место.
В предыдущих выпусках вспоминали писателя Джеймса Клавелла, который сёгун, шмогун, там тайпен, гайдзин. Первая книжка у него называлась «King Red», то есть «Король крыс». Там про то, как англичан и часть американцев, потому что главный герой – он американец, как их посадили в концлагерь под Сингапуром. Там гораздо веселее, ты знаешь. Мне больше всего запомнилось, что они гадили в какие-то шурфы пробуренные, а на стенах этих шурфов плодились мокрицы, и они этих мокриц оттуда вынимали черпаками, промывали и в качестве белка, которым их японцы не кормили, употребляли. Такая слабее книжка, конечно, но интересная.
Тут дело такое. Так англичане открыли для себя кухню настоящей Юго-Восточной Азии. Они поели то, что, что при них ели остальные обитатели Сингапура.
Сингапура. Да.
Ты не поверишь, но мой отец, он воевал во Вторую мировую войну. Он у меня, я когда родился, ему было 45 лет, он 46 лет. Он 23-го года рождения. И с 40-го года он воевал, а его старший брат сидел у японцев в плену. Вот. Но правда, это в Бирме был, не в Сингапуре.
Да тоже счастья-то никакого.
Я дядю Ричарда не помню, мне о нем только сестры рассказывали, что человек вернулся. Он был левым крайним нападающим Глазго Рейнджерс до войны. А вернулся, он весил, значит, 47 кило, он никогда не занимался спортом, у него открылась язва всего на свете, ну, то есть там вот это все дело. Он был очень грустный, желчный, печальный человек. Он уходил, у него такой вот румянец, ну, футболист, о чем мы тут говорим. Вот, Ричард Гиллиланд. А вернулся, вот у меня только фотографии его остались. Он постоянно курил. Вот он не курил, он же спортсменом был, а тут он вернулся, он постоянно курил одну за другой. Он сгорел от рака, ему было 54 года. Вот он посидел в бирманском. Ну, вот помнишь, мост через реку Квай.
Конечно.
Вот их японцы гоняли на разминирование джунглей. Ножками они разминировали все это дело. И ручками. А отец, слава богу, в плену не был, у отца были приятные, ну, насколько могут быть, воспоминания о войне. Моя любимая фотография моего отца, когда он в Потсдаме в парадной форме летом 45-го года стоит. Да, он молодой такой, вообще абсолютнейший пацан, но улыбается, у нас это какая-то фирменный недуг. Мы постоянно улыбимся, а он тогда получил этого ленс-сержанта. Значит, нацепил все свои, и, по-моему, и чужие тоже награды, потому что он посылал маме своей эту фотку, но он там в парадной форме, вот этот килт, он в Blackwatch служил, вот, вот там этот килт у него, вот этот вот перевязь, там все дела. Ну, всё.
Красавчик.
Гленгари у него, вот это, ну, на башке, все такие прочие дела. И самое приятное то, что вот шотландцы носят нож, они много ножей носят. Зачем-то. Вот есть нож, который носят в гольфе. Вот когда мирное время, то, ну, когда клан не воюет, то этот ножик на внутренней стороне лодыжки, вот здесь. А когда клан выходит на тропу войны по поводу очередной козы, как и полагается, вот, с внешней стороны, и у отца нож уже на внутренней стороне. Это значит мир. Это он таким обходил цензуру. Он говорил, ну, там, матери о том, что все нормально, мы на переформировании, там все хорошо, мы живы, мы здоровы. Так вот, ладно. Заходят японцы, они начинают выволакивать всех на свете. Американцы, естественно, интернированы, англичане интернированы. Но это не значит, поголовно волокли всех. У них были списки. Угу. Вот, они взяли все промышленные предприятия, которые принадлежали англичанам, американцам. Чуть позже подключат, ты не поверишь, французы. Самое ужасное. В 1943 году Италия выходит из войны. Генштаб арестовывает Муссолини, по-моему, это единственная удачная операция итальянского генштаба за все время существования. Арест своего главнокомандующего. Арестует Муссолини, Италия официально, а потом она присоединяется к антигитлеровской коалиции. Угу. Поэтому Муссолини потом Скорцени освобождает, возникает социальная республика Сало. Вот. Но дело не в этом. 1943 года итальянцы, которые до этого были, так сказать, совершенно люди, союзники.
Да.
Дуче, брось нас в огонь. Дуче, дуче. Вот. Они становятся, и японцы интернируют итальянцев. Более того, итальянцы получили какое-то шифрованное сообщение. Стоит два корабля, опять два корабля. Угу. Стоят два корабля итальянских, союзники. То есть стоит гигантский лайнер. Название забыл, и стоит небольшой военный корабль, название помню, называется «Лепанто».
Битва при Лепанто.
Битва при Лепанто.
Гражданин Сервантес там сражался.
Ну, там ты только не сражался.
Да, я многие все... были. Да. Не отвлекайся.
Да, да, да. Ну, так вот, значит, ну, итальянцы открывают Кингстоны по приказу, да. Угу. Ну, потому что понятно, японцы кругом, их утопят и всех убьют. Ну, понятно, Лепанто уходит на дно. Угу. А в лайнере итальянцы, так точно, такой дядя, утопить лайнер?
Дядя Поли.
Да-да-да.
Воу-воу.
Думай, что говоришь.
Полегче.
Соберите булочки в пакет и масло. Я маму люблю. Ой, ладно. Так вот. Они открывают Кингстоны. Угу. Ну просто лайнер, как тебе сказать, ты видел, как лайнеры заходят в Венецию? Венеция, да, не видно, она, да, вся в тени, да, лайнер. Вот. В общем, лайнер как-то переворачивается, но уходит ровно наполовину.
Даже утопить нормально не
могут. Обалдевшие японцы, значит, сначала не верили, что такое чудо может быть, чтобы топить на такой. Ну, в конце концов, они, конечно, все достали, но итальянцев тут же интернируют, и итальянцы начинают носить повязки, как и все остальные, все иностранцы в оккупированном Шанхае, кроме русских, носили теперь уже. 41-го года, с 7 декабря, ну, с 8 декабря, носили красные повязки на рукаве с первой, с буквой, обозначающей национальную принадлежность. Б, ну, то есть бритиш.
Бритиш, да.
А, американцы. И итальянцы получили приказ смастерить себе повязки с буквой И. Ну, I.
Да.
И. Вот. Итальянцы, значит, а итальянцы отгрохали оперный театр. Ну, естественно. И там занавес. И итальянцы, значит, кинулись, сорвали этот красный бархатный занавес. И поверь мне, не было в мире более изящно смастеренных повязок, на которых, ты не поверишь, они за два дня золотом, итальянцы, эту самую. И вот. И какую-то там лавровую вот эту вот. Вот
прямо они. Дембельская повязка. Просто дембельская. Белиссимо.
Белиссимо, да. Ну так вот, но на самом деле ничего там особо веселого нет, потому что город погружается в абсолютную панику. Ну, представляешь, что на Патрике врывается Чингисхан.
Да.
Ну вот, и выволакивает всех из квартир, каждая стоимость Сулан-Удэ. Это без обстановки, без встроенной техники. Вот, и всех выволакивают, и они начинают жить где-то там, я не знаю, в Хамовниках или там в Кукуево каком-то, в каком-то палаточном лагере.
Что это? Где мы?
Да. А кто же заполняет вакуум? Заполняют вакуум японцы и заполняют вакуум так называемый Quid Patriot. Quid Patriot – это у нас русские, осталось немножко скандинавов, остались какие-то южные французы, но их исчезающе мало, ну это Виши. а больше свободных иностранцев у нас белых нет. Шанхай решил свой вопрос. Вот его создали, условно скажем, в 1942 году. В 1842 году. Ну, Нанкинский договор, там вот это вот settlement, там то и все. И в конце 41-го, в начале 42-го года Шанхай закрыл столетие своего уникального еврокитайского существования. Все европейцы арестованы и запиханы наконец-то. Китай умеет ждать, да. Так или иначе. Запиханы, где мое место? У параши в клетках. Пускай эти клетки находятся рядом с бассейном, и там кондей даже работает, но тем не менее. Так вот, обладатели советских паспортов, Советский Союз нейтралитет держит. Ты становишься хозяином этого слегка опустевшего и испуганного города.
А ведь там бизнес, надо как-то работать.
Часть, ну, понятно, промышленность всю японцы под себя подмяли, но вот, допустим, Мейерск, теперь это по-прежнему одна из самых крупных компаний по судоходству, ну, там, судоходству.
Контейнеры.
Да, всё, там все на самом деле, там все. Там Мейерск. Вот, и там куча разных. Есть огромное количество предприятий американских, которые были дочками Standard Oil, то есть нефть, керосин там и все такое прочее. Вот они, огромное количество частных магазинов и всего прочего, они попадают под, их передают в управление жителей Шанхая, у которых советский паспорт. Они номинальные владельцы, они просто поддерживают бизнес. А кроме того, японцы дают 2 дня на сборы. Можно с собой взять 4, ну, там, чемодана, условно скажем, с учетом раскладушки. То есть ты идешь на тюрьму, имея с собой греф на первое время, раскладушку, значит, бельишко, ну, как полагается, и все такое прочее. Драгоценности в концлагерь с собой нельзя. А куда?
Можешь сдать на хранение. Да.
Куда?
Японцам, наверное.
Нет.
Нет.
Японцы понимают, что эти…
Банк.
В консульство нейтральных стран, а таких было 2 – Швейцария
и Советский Союз.
И Советский Союз. И естественно, что, ты не поверишь, но огромное количество американцев и англичан относили свои драгоценности, а там было мое почтение.
Не бедные люди.
Да. Они сдавали в консульство Советского Союза как единственная гарантия. Швейцарцам тогда, понимаешь, почему-то доверия не было.
Это у меня были основания, наверное.
Один пьяный товарищ, у которого в Швейцарии его там, ну, как он говорит, его обобрали. Он один из богатых людей Самары. Он при мне, значит, ворвался в банк, а когда ему отказали немедленно выдать, так сказать, деньги и все прочее, он, прихлебнув джина, буквально на 3 пальца из бутылки, в одним глотком, с криком: «Твари, а где золото Холокоста?»
Вывел, значит, по-больному ударил.
Гнома, говорит, вонючий. Вот. И вот с той поры мы с ним интересуемся, где золото, господи, прости, Холокост. Так вот, обращаю твое внимание, что ни одной претензии к хранению и передаче, и возврату не прозвучало. Советское консульство пользовалось таким авторитетом, что туда приносили каратники, то, что выиграно на скачках, то, что вот это все такое прочее. Самая расхожая штука была для хранения – это вот были такие золотые слиточки. Бабка говорила на 50 граммов. Я не представляю себе слиточек на 50 граммов, там какие-то унции. Ну,
да, у нас тоже теперь продают.
Вот, сдавали вот это мешками. Мешками. Потому что просьба была, если ты швейцарцем, я интересовался, ну вот, по нарративам выходит так. Если ты швейцарцем сдал, они, конечно, не прогуляют, не пропьют и ничего, они сохранят. Но именно в советском консульстве можно специальный там ящик, и по договоренности время от времени люди будут брать из этого ящика, покупать продукты и тебе делать нормальную передачу.
Гриф загонять.
Японцы, они на самом деле люди. Когда мы говорим, что японцы – это какая-то машина уничтожения, то все такое прочее, у японцев было огромное количество самого разнообразного очковтирательства. Бабушка прекрасно помнит историю, потому что она к тому времени стала владелицей нескольких бизнесов. Вот. Она торговала аспирином, как выяснилось. У нее была, естественно, прачечная, я тебе рассказывал, для чего там была нужна прачечная. Она там владела еще много чем, и у нее даже две бензоколонки было. Там, правда, не было никакой нефти, потому что японцы мгновенно, но бензоколонки были и все прочее. Но главное, так сказать, бабушкино достижение, она оказалась совладелицей станкостроительного завода. Завод не очень большой, но тем не менее. Японцы мгновенно туда выставили караулы, чтобы никакого саботажа, ничего. И бабка присутствовала при разговоре. Вошли несколько японских офицеров сухопутных, потому что там еще и морские были. И сказали, а владельцам, ну, фактическим главным инженером и всем так, там был англичанин чешского происхождения, не Свобода. Ему сказали, вы сможете это произвести, и показывают ему фотографию. На ней станок. Ну, не то, что вот не наш вот такой токарный, без вот этих чугунных, а просто вот какой-то там станок. Он говорит, ну это надо, на это надо очень много времени. Японцы говорят, нет, нам это нужно в течение 2 недель. Это невозможно, говорит, не Свобода. Это невозможно. Нет, говорят японцы. Нам не нужен станок. Нам нужно примерно то, что вы видите на фотографии. Нам не надо, чтобы это было работающее. Нам надо вот это.
Внешний вид.
Муляж. За 2 недели ударных трудов. Вот, с использованием труда интернированных и заключенных, как ты понимаешь, сделали все, что потребно, потому что страшно на самом деле. Вот. А после этого бабка эти все станки видела в японских газетах о том, что группа китайских бизнесменов, проникшись идеей великая, там, Великая Азия под единой крышей, на свои деньги соорудила ценнейшие, потрясающие станки и дарят их с благодарностью Великой Японии. И вот корабль, вот показывают, как это грузят и так далее, вот он отправляется, значит, в Японию, чтобы эти станки, которые сделали китайцы, работали на победу Японии. То есть у японцев, как и полагается,
хорошо, да.
Министерство пропаганды тоже было. Японцы ввели карточки, японцы ввели… То есть, но могу сказать следующее. Жить в Шанхае вот 42-й, 43-й, 44-й год было неспокойно, потому что китайцы убивали японских часовых, происходили там перестрелки, происходило все такое прочее. Только советские граждане, они создавали иллюзию, ну не иллюзию, они создавали вот своим существованием то, что все-таки надежда есть, что вот навсегда вот этот вот кошмар длиться не может. Давай как-то потихонечку сворачивать. Мы последнее то, что помнит бабка, ну не последнее, а то, что русский врач по фамилии Андреев, зам врача вот этого Central Hospital, человек, который принимал мою маму, он поднял бокал за победу России. Ворвались, значит, через 2 дня его застучали, ну, за победу Советского Союза.
Да.
Вот ворвались японцы и потащили его, и раздался залп. Ну, не залп, а бым-бым винтовочный. И все поняли, что доктора Андреева расстреляли. Его не расстреляли. Вот. Его ударили по голове прикладом, он упал, и в стену прямо над его головой 2 раза засадили. То есть еще раз.
Да, предупредили.
Да. Естественно, что совграждане, они стали переселяться ближе к диппредставительствам, отряды самозащиты, там длинная тема, как они боролись с этими самыми, с китайскими мародерами, которые ворвались в этот опустевший город, как там, в общем, спекуляция для того, чтобы перекинуть этим зэкам всего… Лекарства в основном были, нужны лекарства. И тут вот… Американцы бомбят Шанхай. Б-29 заходят, бомбят они активно, но относительно аккуратно, насколько это было возможно. Японцы вывесили грандиозный плакат на Пагаузе, на Гранде. Шанхай будет вторым Сталинградом. Это прозвучало впервые в 1943 году, И это прозвучало уже в 1945 году. Японские офицеры приехали в госпиталь, моя бабка там как раз лекарства, значит, разгружала, как торговец аспирином.
Да.
Вот. И бабке тогда было сколько? 28 лет. В 1945 году 28 лет. Японский офицер притаскивает перевязочные материалы в эту самую больницу и говорит, что мы будем сражаться до последнего. Это перевязочный материал вот для тех, значит, русских, ну, кто пострадает, ну, в общем, потому что мы будем вторым Сталинградом. Американцы здесь не пройдут. И моя бабка не выдержала и сказала: а вы не слышали, что сегодня Советский Союз начал войну против Японии? То есть русские ловили сигналы со всех радиостанций мира, потому что японцы, ну, чтобы ты понял, да, вот фантасмагорию всего этой оккупации Шанхая, как только японцы вошли, они тут же реквизировали фотоаппараты, кинокамеры, закрыли лаборатории по проявке, изъяли все приемники и все такое прочее. У представителей недружественных государств. Потому что как изъять у советского гражданина радиоприемник на основании чего? Как у него изъять фото и кино, вот это все это самое дело? Было невозможно. Значит, в начале августа была самая массированная бомбардировка американская. И еще раз там звучит про всякие Сталинграды и все такое прочее. Про Хиросиму и Нагасаки никто ничего. То есть абсолютная тишина почему-то. Вот. Ну а потом вот у нас с тобой через 3-4 дня после Нагасаки, призываю верных империи солдат прекратить бессмысленное сопротивление и все такое прочее. Молчание японцев, они сдаются в плен и так далее. Вывешиваются американские флаги, английские флаги, и ты не поверишь. Шанхай был украшен флагом Союза Советских Социалистических Республик. Кто их вывесил? Их вывесили те люди, которые не так давно покидали проклятую большевизию в отчаянии, ненависти, злобе, в кровавых слезах. И вот эти же люди и их дети вывешивают флаг Советского Союза. И исполняется тогдашний гимн Советского Союза со словами «Нас вырастил Сталин». Потом там много что еще будет, но об этом как-нибудь не очень скоро, потому что с 1945 по 1949 год Чен Кайши, но уже Мао. И одно время было абсолютное отчаяние, казалось, что это вообще никогда не кончится, это месилово. Потому что по поводу товарища Мао никто никаких иллюзий, так сказать, не питал абсолютно. Снова прозвучало, кстати, про Сталинград в 1949 году. Уже Чен Кайши заявил, что Шанхай будет. Ну, Шанхай, по счастью, надеюсь, никогда не будет никаким Сталинградом. Да и не надо, чтобы какие-то Сталинграды еще. У нас один есть, этого вполне себе достаточно. К 1950 году русская колония в Шанхае трансформировалась. Большинство вернулось в Советский Союз. Ну и слава богу. Все.
Чего и нынешним, у кого мозги есть, желаем. Да.
Я думаю, что все должны вернуться, и все будет хорошо.
Будем надеяться. Спасибо, Джон Александрович.
Дмитрий Ильич, спасибо вам.
Мощно. Нечего сказать мне в завершение. На сегодня все. Про Шанхай пока что закончили.
Спасибо. До свидания.